Территория веры.
Здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Евгения Дугарева, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы сделаем передачу для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. И чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Вот наша тема – ликование, встреча. Ликование, встреча. Сейчас представляю гостей, я попрошу каждого из них коротко рассказать, за 10 секунд буквально, коротко рассказать, как он видит существо нашей темы. Священник. Очки потерял. Директор епархиальных курсов, священник, директор епархиальных курсов религиозного образования, священник отец Илья Владимирович Макаров. Илья Владимирович, ликование, встреча. Как вы видите?
Здравствуйте. Вижу эту тему очень перспективной для сегодняшнего обсуждения, но к каждой встрече нужно подготовиться.
Грустно как-то забыть. Так, педагог, преподаватель литературы в 654-й школе Юлия Владимировна Казакова. Дорогая, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ликование, встреча.
Ликование – это радость, и, наверное, только встреча с чем-то, ощущение совместного, сопричастного дает вот возможность ощутить эту радость.
Да, и получается, чем больше ликующих, тем больше радости.
Ну, да, наверное.
И, как говорит автор нашей темы, такой заранее автор, он говорит… А в ликовании нельзя не делиться. Это вот и есть суть ликования, что хочется его всем подарить. И с нами сегодня премьер, интересный человек, который вверг себя в ликование на 12 дней. Семинарист, студент 4-го курса Духовной академии Давид Бобров. Добрый вечер, Давид.
Здравствуйте.
А вы не могли бы нам сказать географию вашего путешествия, место раскрытия темы? Где вы 12 дней путешествовали?
Армения, Грузия. Мы взяли билет в один конец до Армении, и оттуда уже путешествие автостопом. Спали где придется, видели людей очень разных, и эта встреча была возможность всегда.
Ага. А сколько было у вас рублей-то с собой?
С собой? У нас было, рублей на 1010, наверное, у нас было с собой.
На двоих?
На двоих, да.
Как молоды мы были. Да. Ну вот, и наш сегодняшний вопрос. Поскольку ликование у нас продолжается, просто мы дополняем его словом «встреча», то вопрос мы сформулировали так. Когда мы считаем встречу состоявшейся? Когда место встречи резонирует? Если я решусь, расскажу вам эпизод резонирования. Когда мы начинаем лучше понимать себя? Вот встреча состоялась, если мы лучше понимаем себя. Когда... Теперь кавычки. И все уж не мое, а наше. И с миром утвердилась связь. Это блок о сопричастности. А вы знаете, что у блока две могилы в Петербурге?
Знаю.
Вот и встреча.
Знаю, да.
Вступление закончено, начинаем борьбу. Давайте бороться за встречу. Чем больше встреч, тем человек полнее, тем он лучше понимает себя, свое место на земле. Но с другой стороны, встречи в метро почти никогда не происходят.
Там стычки происходят, да, столкновения. Вот вы зря, может быть, не знаю, Оля, как пойдет, слово «борьба»-то обозначили. Получается, что мы сейчас должны в этой встрече найти вот внутренние резервы для того, чтобы кого-то или что-то побороть. А мне кажется, что встреча, она абсолютно позитивна, причем всегда, и она... как часто, да, чаще всего, она неожидаема. То есть встреча, она... условно говоря, случайно, но мы знаем, что случайности не бывает.
Я сказала про метро, да, и вспомнила Сурожского. Это был годы оккупации Парижа, а он был в сопротивлении. И он шел в метро, и у него был как раз очень фальшивый паспорт, в смысле, плохо сделанный такой. И вот он идет, а там полицай стоит, который, собственно, и должен проверять. И он видит, как этот полицай устал, как он вспотел, как он вообще опылился там в этом метро, какой он вообще этот жертва этих ужасных обстоятельств. И он ему так грустно улыбнулся. И таким образом он прошел, и паспорт его никто не проверял. То есть в метро бывают встречи тоже.
И, между прочим, именно, может быть, этот опыт помог потом митрополиту Антонию сформулировать богословие встречи. И многие сегодня, и философы, и богословы опираются именно на его рассуждения о том, что такое встреча в нашей жизни.
Мне нравится больше всего определение Сурожского, что встреча никогда не кончается. Вот у Давида были сейчас только 12 дней счастливых встреч, и он уже заранее тоскует, что этих людей он больше не увидит. Сурожский обещает, что если ты с ним однажды повидался, это навсегда. С нами слушатели, вы тоже навсегда говорите, дорогой.
Здравствуйте. Да. Вот человек человеку не друг, не враг, а учитель.
Да.
И вот эта вот хроническая готовность к переменам и позитивное восприятие происходящего, оно должно быть как отче наш, потому что мы на 80% из воды, и позитивное восприятие, оно в первую очередь улучшает нас и всех других. То есть ты вот к миру с любовью, и он тебе ответный. Это закон воздаяния. То есть помимо человеческих, юридических, всяческих, есть вселенские.
Дорогая, да-да, как вас зовут, милая?
А, Ольга, Ольга.
Ольга, тезка, мы, наверное, с вами согласны. Сейчас я спрошу соучастников. Спасибо, Ольга, что вы с нами. Кто будет комментировать? Ты как к миру, так он к тебе. Я помню сказку эту, Хаврошечка. Там велено было у яблони яблоки собирать, там корову доить. Забыли сказку, что ли?
Да очень страшная сказка.
Как страшно. Будешь ты по-доброму, и мир к тебе.
Это не крошечка-хаврошечка, это гуси-лебеди.
Так. Вы слишком подготовленный учитель. Да, ведь вы хотели сказать.
А мне кажется, что встреча — это перспектива, в том плане, как семя. Ты встречаешь человека, и от тебя зависит, что из этого получится. И правильно, это будет либо радость, либо счастье взаимное, вот такое, так сказать, приятное впечатление и след, который останется в сердце. Или же это будет нечто противоположное совершенно. То есть это может быть и негативом определенным, если каждый будет показывать, какой он, например, а не давать возможности другому человеку открыть себя. То есть вот что-то такое.
По телефону он лучше говорит.
А мне нравится то, что человек человеку учитель, потому что...
Как Ольга сказала.
Да, потому что действительно это же от нас зависит. Как я воспринимаю то, что вот эту встречу? Меня она злит, или я готова что-то понять, или я просто закрываюсь и говорю, нет, этого не может быть.
Да, я читала репринтное издание «Как вести себя дома в гостях и при дворе». С яйцами, понимаете? В прошлом веке читал, ничего не изменилось. Дама не имеет права одна ходить по городу в сопровождении мужчины, ребенка или собаки. А работница имеет право, а дама не имеет. А если дама одна, то значит, наверное, она не дама, ее все осуждают. Особенно если она улыбается. Ничего не изменилось. Берите с собой в прогулку гуся, собаку, ребенка, мужа. Поодиночке не ходите, а то никакого вам не будет позитива.
А если кролик?
Кролик, да. Если можно. Дама, Давид, вы просто не дама, вам не понять, как нас презирают, когда мы улыбаемся. Наш вопрос. Когда мы считаем встречу состоявшейся? Когда место встречи резонирует, когда мы начинаем лучше понимать себя, когда и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь, это сказал когда-то Блок о сопричастности. Давайте мы Давида расспросим. Все-таки с 10 тысячами, с 5 практически, на 2, на 12 дней. Угу. Да, и при том вы, наверное, потратили большую часть на билет.
Да, но на билет обратно уже. Обратно получилось так, что, чтобы успеть в Петербург, я взял себе на поезд билет из Пятигорска в Санкт-Петербург. Ехал 2 дня совершенно один, в таком молчании, оно было, так сказать, отличным завершением поездки, потому что вот я взял себе такое правило, я молчу и просто размышляю о том, что я видел. Воспоминания были красивые в голове, людей вспоминал, их доброту ко мне. Ну, насыщенно.
Мы просили конкретный пример, он был один, да, с Ириной? Где это случилось?
Ирина – это деревня Адзун в Армении. Это женщина, которая уже 10 лет не ходит. У нее отказана нижняя часть тела, рассеянный склероз. Она как бы ей плохо очень сильно, все болит, но она такая верующая. Вот именно вот по-настоящему верующая, такие детские глаза. Я когда ее видел... Я чувствовал себя таким каким-то жалким отчасти. Почему? Объясню, почему. Я чувствовал, что моя вера далека от ее. Я видел, насколько она искренняя, и насколько это не просто какое-то желание уйти в Бога, да, в том плане, что забыться, какой-то способ отойти от своей боли. Нет, что это было реальное общение, которое помогало ей видеть свет вот, в ее существовании.
В лицее Ирины был лик, то есть и ее назначение на этом свете, вот это с этим с рассеянным склерозом, такие глаза, такое приятие мира.
Да, светлые очень, детские, прям такие искренние, и в них была одновременно как и радость, так и боль. Это такой опыт удивительный, конечно. Вот эти люди, которых мы видели в поездке, они нас меняли постоянно, каждый раз.
Но у вас было это прекрасное условие, что вы никому не могли диктовать встречу, вы у всех просили поделиться ресурсами, ночлег.
Мы даже порой не просили, вот что интересно, это было само происходило. Как сказать, был один случай, просто попросили позвонить, а женщина дала нам там денег, чтобы мы поели, дала денег на телефон, чтобы мы себе положили, и сказала, что дала бы нам больше, если бы могла, но она уходит. Вот. Это было такое чудо для нас. Мы не знали, что мы ничего не просили, мы ничего не ждали от нее, а она дает. И такая благодарность, и чувствуется рука Бога, которая прям вручала нам возможность идти дальше.
Это интересно, а если бы не семинаристы, а какие-нибудь учащиеся техникумы пошли бы в такой поход, они бы почувствовали руку Бога или просто доброту
человека? У нас цель была такая, понимаете? А-а-а. Наша цель была идти навстречу морю. Море — это символ Бога, то есть символ бесконечности определенной. И вся наша поездка, она не ограничивалась тем местом, куда мы ехали. Наша поездка началась с того момента, когда мы решили просто поехать в неизведанное место и просто чувствовать, искать промысел Божий во всем, просто вот насладиться вот этим миром, людьми, которые есть, в них видеть Бога, в природе видеть Бога. И мы это увидели.
А я Давиду все время вопросы потом задавал после поездки. А чего же вы в Петербурге-то не разглядели?
Не нашли такую женщину, чтобы
денег давать. А почему вы Бога не увидели?
Я же говорю о том, что дело не в местности. Не в месте дело. Дело было в желании окунуться. Понимаете, в чем дело? Я могу в Петербурге, но в Петербурге я уже являюсь кем-то. То есть я все здесь знаю, я знаю людей, я живу здесь. А там я оказываюсь совершенно в ином мире.
А там как зубы чистить, не знаешь?
Ну, отчасти, да, ищешь, где бы там ручеёк.
Всё такое творческое, не знаю, с чего начать, да. Но самое главное в подготовке, что было к этой поездке? Потому что если вы себе дадите... Бывают у семинаристов зимние каникулы?
Да.
На зимние каникулы в Петербурге найти людей?
У нас есть такое в течение года. Мы занимаемся социальной практикой. Есть много центров, где куда семинаристы приезжают и там помогают. То есть это вот очень активно это делаем, именно в самой семинарии. Но нам было... Мы не ставили цель приехать к той же девушке, к той женщине.
Вы не знали, что она есть?
Мы знали, что она есть.
Вы по адресам каким-то ехали?
Мы ехали к ней, но мы о ней узнали от наших друзей, которые когда-то совершенно случайно с ней встретились. Я считаю, что реально был промысел Божий, потому что вот те люди, они перепутали деревню, и там к ним подошла женщина и сказала о том, что приходите ко мне на чай. Они приходят к ней на чай, там встречают такую верующую девушку. После этого они сами начинают задумываться о том, есть Бог, нет Бога. Были до этого, там девушка, которая мне рассказывала об этом, которая оказалась в этой местности, познакомилась, такое знакомство состоялось. Она реально сомневалась, а тут она как-то стала больше вот задумываться, есть Бог, нет Бога. Она в глазах ее увидела Бога. Потом нам это рассказала, мы туда приехали. Интересно было.
Я хочу сказать, что детально понять это очень трудно. Нужен Паустовский или Пришин, или Чехов, или Блок.
А вот заметьте, для того, чтобы нам лучше узнать себя, узнать инобытие, нам почему-то нужно выйти вообще в другое состояние. Оказаться в нестандартной ситуации, оказаться где-то очень далеко, в незнакомом обществе. Вот что это за такая особенность человеческая, что мы вот здесь, в своем родном, редко можем выйти за пределы самих себя?
Давид же сказал, хоббитов у нас. То есть вот есть заведенный. Почему? Сейчас у нас счастье, с нами Юлия. Начнется учебный год, и Юлия как мотылёк.
Да.
Упорхнёт в свой шкаф. И будет отдавать все силы детям. И все. И все, что у нее будет, в рамках учебного процесса. И у всех так будет.
Ну, я не...
А в путешествии ты уже отвязался.
Я как раз не вижу негатива в обыденности. Наоборот, мне кажется, что наши будни — это самое прекрасное вообще, что есть, что нам Богом даровано. Потому что в этих буднях мы и себя лучше узнаем, развиваем, и наших ближних для себя открываем. Если хотите, наши встречи, они происходят несколько десятков раз в течение дня.
Да,
там, да, там, где мы этого не ожидали. Мы сами с собой на каждом углу встречаемся, спотыкаемся
как?
В течение дня.
Как?
Да. Мы свои...
У вас так бывает?
Да, конечно.
Сам с собой?
Да, конечно.
За угол выхожу и
опять... Там опять я, да. Мы с родными встречаемся каждый день. Не потому, что доброе утро им говорим, а потому, что раз, и вдруг увидели что-то особенное, поняли, что, ах, ничего себе, 20 лет прожили, а оказывается, оно вот как. Все бывает. На самом деле, встреча, это...
Ну, да вы что, все анекдоты все позабывали?
Мне кажется, это
запрограммировано. Как это жена говорит, у меня стрижка, ты что, не
жизни.
Видишь?
Ну, так это должна быть готовность, потому что...
Совершенно верно.
Иначе не будет.
Абсолютно.
У нас есть, да.
Открытость к этому. Мы должны желать этих встреч, они тогда случатся обязательно.
Потому что я хорошо знаю моего ближнего и знаю, чего от него ждать. Это и получаю.
Мы думаем,
а если,
что мы
да,
знаем.
Да. А если от этого как-то отречься, отвлечься, то тогда возможно.
Вот. И я думаю, такие путешествия, о которых Давид рассказывает, они, может быть, и помогают вот так отвлечься, да?
А у меня еще один вопрос. Я думаю, посмотреть. Может быть, это возраст?
На месте
чем
не
чем
сидится,
старше,
да?
Тем... Нет, ну и ходить человек может, да, и ездить, и там много не ездить, в смысле, долго. Возраст. Открытость такая, и в том числе познавательная, большая открытость, чем
мы отчасти, поехали именно вот в это лето, потому что у нас последний курс, бакалавриат, там будет экзамен, там уже никуда не поедем, потом будет магистратура, и вот перед последним годом обучения мы отправляемся в эту поездку, чтобы как-то свои знания то ли применить, осмыслить и просто видеть мир. Да, такая молодость.
Он это принесет вместо пенсионной книжки на своей пенсии. Когда мы считаем встречу состоявшейся, когда место встречи резонирует, когда мы начинаем лучше понимать самих себя и когда мы чувствуем сопричастность к миру, с нами слушайте, назовите свое имя и говорите.
Здравствуйте, это Антонина.
Антонина.
Дело в том, что человек проявляет свою свободу, когда он делает выбор. Вот. Будущее время двумерное, все время вот эти развилочки. Так поступить или так, так поступить или так. Когда мы встречаем человека, то нам как бы высшие силы сразу. Бог, выбирай. Если ты проигнорируешь жизнь прежняя, а если ты будешь общаться с этим человеком, то появляется веточка, на которой очень много возможностей, выборов, которых до этого у тебя не было. Получается, что встреча может увеличить... количество вариантов выбора, то есть увеличить твою свободу.
Антонина, а возраст влияет на возможность встречи или нет?
Возраст, конечно, влияет, потому что у меня-то уже приличный возраст. Так вот, в молодости это как бы взахлёб. Человек готов встречаться со всеми, и вот этих встреч больше. Хотя наше поколение было очень многочисленным. Мы же эти бумеры послевоенные.
А, мы бумеры.
Мы очень много встречались и знакомились.
Антонина, я вас обожаю. И бумеров тоже. И знаете, спасибо, что вы с нами. И будьте с нами чаще. И с нами сейчас будет совершенно гениальный композитор. Но вообще не только он, а с нами будет еще солист Сергей Олещенко, который, как отец Илья утверждает, так же талантлив, как... Дмитрий, как его зовут? Христов. Борис Христов.
Борис Христов.
Ну, давайте
но
сейчас.
Но это разные голоса.
Сами проверим. Давайте послушаем.
Святим, и Твоим будет.
Семинарист, учитель, священник, журналист сидят и обсуждают ликование. Вы поняли? Мы должны обожать свое ликование. Не меньше, чем свои, если кто с нами был в прошлую субботу, маслята маринованные. Потому что они по цене, как эти устрицы в средиземноморских странах, но наши.
Оля, ну,
и не менее полезно. Надо ценить свое. Вот
обожать ликование. Да. Мы же с вами тогда, благодаря Александру Филоненкову, знали, что ликование от славянского слова «лик». Но если мы будем обожать свой лик, то будет что-то не очень нормальное.
Мы свой лик даже не можем увидеть.
А вот встретить лик правильно в своей жизни.
Это абсолютная заколдованность, потому что ни в зеркале ты, ни на фотографии вообще нигде ты свой лик не увидишь. Даже, наверное, народный артист не свой увидит лик, а лик его персонажа. А мы свой лик можем увидеть только в лице другого, когда между нами произошла встреча. Вот мы что выясняем. Когда мы считаем встречу состоявшейся, когда место встречи резонирует с теми, кто встретился, когда мы начинаем лучше понимать сами себе, когда и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь, это блок сопричастности. Вы кого больше любите, Чехова или Блока?
Я больше люблю Пруста.
Какая? А где скрепы? Непатриотично. И Болеслава любите вы или какого-то другого?
Другого, Марселя.
А за что, вы по-французски читаете?
Нет, я французского не знаю, но я читаю в переводе, конечно, потому что он действительно... Вот это рефлексия. Вот пример такой смелой, совершенно до дна рефлексии, когда человек не боится этот путь пройти.
А виноват во всем Мамардашвили. Он обратил
наше внимание. Нет, я сначала прочитала Пруста, а Мамардашвили уже потом.
А он истолковать. Да.
Да, да.
Но все-таки, а почему же не Блок-то? Блок же это была наша гордость. Это буквально в начале 20 века это была наша самая сладкая гордость.
Ну, я не могу сказать, что я не люблю Блока или там не люблю Чехова. Ну, Блок, он, конечно, очень философичен. Мне он этим интересен, вот этой своей философской стороной лирики.
А это вы вспомнили, да? И все да. Уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь.
Да.
Притом, у Блока две могилы.
Вот я не знала.
Я могу рассказать, но на это потребуется 30 секунд. Вам правда интересно?
Ну, я знаю, но расскажите.
Контора была похоронное дело. В 1934 году работники конторы получили приказ. Тогда все могилы переезжали. Кто переезжал к Достоевскому на Тихвинское разоренное кладбище, где...
У Александра Невской лавры.
В лавре, да. Как это? Мы хотели наш пантеон, как у французов. Другие приезжали на Волковское, где литераторские мостки. А Блок лежался на Блоковской дорожке на Смоленском кладбище. Ничего такого поэтического. А он же революционный поэт. И работники конторы получили приказание перезахоронить. Они пришли и выкопали тело. И тут обнаружилось, что машина, заказанный грузовик, не пришел. И работники конторы, такие нормальные люди средних лет, сказали, ну, не пришел, закопаем. А один был комсомолец. И он сказал, а голову отнесем. Оторвали Блоку голову. Работники конторы похоронное дело жили в узелок и отнесли. Это очень далеко. Вспомните, где Смоленская, где Волковская. И вот с 1934 года существует две могилы Блока. Одна, где вот на Блоковской дорожке тело лежит. И там в августе поклонницы
да,
Блока с конфетами сидят. Тризну празднуют, конфетами угощают. А на литераторские мостки в голове литераторы приходят и митинги делают. Мы закончили с Блоком, вернулись ко встрече. И давайте мы выясним, когда место встречи резонирует, когда мы начинаем лучше понимать себя, и когда все уж не мое, а сопричастности к миру. Говорите, друзья.
А может быть, поэтому и с писателями тоже встречаемся сами, вот когда их читаем, когда даем возможность им звучать в наших голосах.
Да, да, можно так. Действительно, он, может быть, умер давно, а мы созрели понять его настроение. Филоненко об этом интересно. Но сейчас с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей.
Сергей, заунывный друг мой, говорите скорее.
Ну, надо идти навстречу, стремиться к ней. Вот если едешь в поезде, надо взять в плацкартном вагоне билет.
И лечь на верхний
пол. Во-вторых, место.
Возле где?
Да. Лучше в 35-е места, ближе к туалету.
Боковые. Я вот услышала это.
Больше всего меняется людей.
В туалет.
И каких... Как говорил Гоголь, встретишь людей, которых бы не встретил.
Кувшины рыба.
И зачастую такое изумление вызывают. Вот.
Спасибо.
Фактическая рекомендация.
Спасибо, Сергей. Это очень красиво, но это, наверное, для бытописателя. Вот кувшины рыба описать так.
Это надо...
Гидрольную стрижку.
Это надо быть глобальным философом,
для
чтобы
встречи,
вот
для встречи нужны двое. Встреч. А тут Сергей созерцателем. Он созерцает калейдоскоп меняющихся пассажиров.
Ну, это было бы здорово.
Ну, хотя вот у Улицкой есть рассказ «Люди нашего царя». Она рассказывает о путешествии в плацкартном вагоне 31 декабря. И удивительно, что она пишет про блондинок, про разное, но... И пишет о том, какое вот это ощущение в какой-то... А поезд опаздывает, то есть вот там они встречают Новый год в вагоне, и вот вдруг всеобщее ощущение праздника, радости. И вообще не важно, что они все разные, с разной историей, с разными... Это все становится неважным.
Они люди.
Да.
Они, значит, они люди вот в момент праздника.
Да. Такой он.
Они безоглядно радуются, и никто не досадует, что он не успел к месту назначения. Это одно из условий встречи. Вот, очень хорошо Гессе, по-моему, это описывает в «Игре в бисер».
Это личная встреча или общая встреча? То есть тут общая встреча праздника. Это немножко, мне кажется, другое, но чем
нет.
Встреча один на один.
Скажем
нет.
Так, это...
Резонирует, вот это место резонирует с встречающимися.
Но, кстати...
Они могли бы и злиться, что они не дома,
но...
а они радуются.
Но я бы так сказал, что, может быть, радость от такой встречи общей – это ступенька к любви, то, что возможно при личной встрече. Но и то, и другое – это есть в нашей жизни, это действительно хорошо.
Ну, надо этим открываться. А мы чего-то как-то все в обороне. Мы все в глухой обороне.
Конечно. И вот как, когда сейчас Сергей нам говорил про такую возможность повстречать разных людей на 35-м месте, я себе представил вот для большинства такую ситуацию. Ведь это будет одно сплошное осуждение этих людей. А вот с любовью отнестись к каждому встречающемуся, это же вот каким надо быть или философом, да, или какой дух надо иметь сильный, чтобы вот именно... так себя настроить и видеть в
не
каждом
надо...
судьбу свою.
Мы как-то оказались в Таллине. Зашли мы в старый город, в крепость. Там очень красиво, и все как бы игрушечное. Но какой-то грузовик приехал и выгрузил обломки ящиков. И две какие-то женщины в ворота, то есть не выйти нам из этого старого города. Какие-то две женщины складывали эти ящики. Мы решили им помочь, чтобы нам выйти. Женщины вскинулись в таком испуге. Тут мы поняли, что это их родные дрова. И что они полагают, что мы сейчас будем то ли отнимать, то ли воровать. Но, в общем, они не ожидают помощи, а только они ожидают того, к чему они привыкли.
Конечно.
То есть то, что мы не готовы ко встрече, это может быть груз этого. Груз голодных лет.
Да, или
когда дефицитное общение, все время всего не хватает. То дорог, то пляжей нам не хватает. И этого всего не хватает реально. Ну, еды пока хватает, но это ненадолго, да, говорится.
Слушательница говорила уже об этом. Она говорила о том, что возраст не дает возможности встречи со временем. А мне кажется, опыт от возраста. Опыт может быть, на самом деле, быть и в 19 лет, когда там, не знаю, мало ли какая жизнь бывает вообще в принципе. Если человек все время жил, как, не знаю, ну, отчасти по общим законам. Да, он же ждет этот вопрос. Опыт, не тот опыт совершенно.
Угу.
И вот мне кажется, отчасти, там, например, да, христианство, оно учит отказаться от опыта и открыться человеку, да, то есть возлюбить ближнего своего.
Даже, наверное, не то, что отказаться от опыта, а пережить его, переосмыслить,
да.
Перешагнуть, да, и вот с грузом этого опыта, но уже со знаком плюс идти дальше. И вот, кстати, очень часто печальный опыт, правильно пережитый и понятый, делает людей совершенно иными, сильными, светлыми, способными помогать другим.
Я вспомнил название книги, очень парадоксальное, «Неизбежность Пасхи». То есть опыт у нас будет всегда такой, а чтобы мы выходили из него светлыми, надо как-то добиваться неизбежности Пасхи. Сейчас вот с нами будет Борис Христов и снова Чесноков, «Жертва вечерняя».
Территория веры.
Мы обсуждаем ликование, и сегодняшняя наша тема — встреча. И когда мы встречаем встречу, считаем встречу состоявшейся, когда место встречи резонирует с нами, кто встретился, когда мы начинаем лучше понимать себя, это значит, встреча состоялась, и когда мы чувствуем сопричастность миру, с нами слушатель, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Мне кажется, что здесь есть очень интересный аспект о том, что встречи может вообще не быть.
Да.
Эта тема обыгрывалась фантастами. Вот когда вдруг человек или там семья оказывается одна на планете. Все вещи есть,
а людей нет. И вот что ты в этом, если все это представить, то это, в общем, не особо сладко.
Да.
Есть хороший рассказ Брэдбери, когда за преступление человека приговаривают к невидимости. То есть люди ходят, живут, но его запрещено узнавать, разговаривать, общаться. Он может пойти в магазин, взять любую еду, но его собьет машина, к нему никто не подойдет.
Где машина? Машина не... Ну...
Это ужасно страшно. Поэтому, наверное, все-таки нужно как бы осознать, что встречи бывают разные, и относиться к этому надо со смирением. Но ты все равно живешь вот в каком-то мире. Есть люди, они разные, и встретился, подошел тебе, слава богу, не встретился, но не сошли с характерами, бывает. Но вот представить себя, что ты невидим, тебя видят, но смотрят сквозь тебя, ведь это же, в общем... Как минимум повод задуматься.
Ну, деперсонификация любого мегаполиса, вы правы, Светлана,
но
да.
Тут Светлана затронула более глобальные вещи.
Ну, это же вы описываете, когда вас не видят, а мы описываем, когда вы видите. То есть мы принципиально обсуждаем разные вещи. Вам видно? Ой, включите внизу справа кнопочку, давайте там к вам вопрос.
Тут вещи глобальные. Когда тебя не видят, это твое небытие, то есть тебя не существует, понимаете? Вот эта возможность не...
Но если...
Неосуществление встречи – это как раз перспективы небытия. То есть вот то, что говорит Светлана, это именно в этом векторе можно воспринять.
Но все перегружены. Никто не хочет видеть человека. Хотят видеть покупателя, пешехода, автолюбителя, жертвователя денег. А человека, с которым резонировать будешь, и сопричастность никто не хочет из-за перегруженности. Но мы-то говорим…
Ищу человека, да.
А мы-то говорим, когда происходит встреча, которая нас… обращает ликом к другому, и когда в лице другого мы видим вот эту просветленность черт, которая и обозначает встречу. И когда, Светлана, я вам расскажу, это я сегодня репетировала, в 30 секунд я уложусь. Случилась белая ночь, развели мосты, мы с мужем остались на стрелке Васильевского. Ждать там часа два. А, потом расскажу. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, меня зовут Надежда.
Надежда.
И я думаю, что и Пруст, и упоминаемый Гетце говорили о том, что встреча — это когда ты в другом себя узнаешь. И чем богаче другой, тем больше, в общем-то, возможности сказать, что встреча состоялась. Спасибо.
Надежда, а вы должны просто сразу говорить. Здравствуйте, меня зовут Надежда. И сразу, ну, это улучшает.
Не близко, простите.
Дорогая. Я знаю, оно рублезианское, заволновалось даже. Простите, Надежда, но спасибо, что вы с нами. Узнаешь себя в другом. И еще комментируйте, друзья.
Ну, и вообще, это очень здорово, мне кажется, узнавать себя в другом. Вот у меня совершенно неожиданно было такое знакомство в интернете.
Да.
Человек-американец, который изучал русский язык, и он, читая мою страницу, просто мне написал, что вот он... читает, и вот какие-то слова непонятные ему. И он приехал в Россию, он очень хотел. И он сказал, что мне интересно, мне кажется, что когда мы смотрим на русских, американцы,
да,
мы узнаем себя.
К сожалению.
Не знаю насчет сожаления, он совершенно интеллигентный и интересный. Но вот он говорил, что в этих встречах, когда он встречался, разговаривал с людьми, он больше узнавал о своей жизни там.
Лучше понимал свою жизнь,
да,
глядя на нас. Я сказала, к сожалению, потому что стилистически всегда будущие враги одинаковые. Вот когда мы двигались ко Второй мировой войне, все парады спортивные и военные у нас абсолютно одинаковые были. Можете посмотреть.
Ну, я думаю, это по другой причине. Я смотрела. Но причина была другая, мне кажется.
А с тех пор, как уже закончилась, слава богу, давно-давно эта война, мы все чаще сравниваемся с ними, и мы все больше с ними похожи. Прямо можно ехать в Америку, чтобы Россию узнавать.
Но мы опять о борьбе. Давайте лучше все-таки
постоянно
про встречу.
Борьба, борьбы с борьбой. А встреча? Да, встреча, Давид, что?
А вот мне кажется, важен такой факт, что вот по-настоящему мы-то открываемся или не открываемся при встрече. Вот я думаю так, что человек по-настоящему встречается с другим человеком тогда, когда открывает всю подноготную, свои такие тонкие,
все
возможно...
свои грешки.
Не грешки, нет. То, что можно ранить. Многие люди, я считаю, вот слушатель затронул эту тему, то, что часто люди, они живут, и они живут без ощущения, что они по-настоящему встречаются с окружающими людьми. То есть они чувствуют себя одинокими порой, которые они не могут просто открыться. Из-за этого ощущение, что они как бы вот люди проходят мимо, и это просто очередные, там, не знаю, картинки, там, не
роботы
знаю.
Роботы какие-то.
Да, и из этого одиночества, из этого ощущения несчастья, да. Но как вот важно, когда мы можем открыться кому-то, и мы можем кого-то открыться. И в этот момент происходит какое-то такое лекарство, взаимное такое вот обогащение.
Или тебе прямо кинжалом подбрасывают.
маски.
Да нет, это, он боится этого, постоянно боится этого.
Мы же знаем,
этого.
Где мы живем.
Да это ерунда все.
Не ерунда.
Но, давайте скажем так, если, я считаю, игра стоит свеч. Почему? Потому что если ты открываешь эту миру, да, с риском то, что тебя могут пырнуть, но если ты открываешься все-таки ему, и если ты все-таки попал, то тогда обратный эффект будет просто потрясающий. И мы боимся, мы живем.
Если попал, получается двусмысленно.
В хорошем смысле, я в хорошем смысле, в самом хорошем.
Рискнуть можно. Нужно. Вот о чем говорить.
Надо постоянно рисковать.
Но это нормально. Как. Это мы как бы мы доверяем Богу. Вот, например, верующие доверяют Богу в этот момент.
Кстати,
да?
в религиозном мировоззрении то же самое. Вера — это прыжок, прыжок веры. И нужно настолько довериться Богу, смело вот так вот, да, вот в эту пучину, тогда можно рассчитывать на какой-то успех, на какой-то положительный результат. И так в отношениях. Любовь, например, между двумя людьми, когда они испытали радость от встречи, когда они почувствовали любовь друг к другу, вот это случилось. Это же тоже риск, понимаете, как риск все время, каждый день узнавать что-то новое о своем любимом человеке и не всегда лицеприятное. И вот этот подвиг любви, постоянное усилие любви, это и есть настоящая духовная жизнь человека. И по-другому, мне
помощь
кажется,
нужна.
Невозможно.
Помощь зала, зала. Помощь друга. Нужна помощь. И я знаю, что вот эти два мужчины, они понимают, о чем говорят. А вы, Юля, понимаете, о чем они говорят? Или мы как женщины, мы тревожные, боязливые.
Не знаю, я по Юле на глаза чувствую, что она понимает меня.
Да и потом,
она сидит, улыбается.
Я же говорила тогда, когда Пруст писал, что встреча лучше пойти на свидание с женщиной, чем пойти слушать оперу. Потому что там ты рискуешь.
Это а жизнь. Я предлагаю вместе с женщиной пойти на оперу. И тогда встреча будет вообще просто
может быть,
сказочной.
Нет, но он имеет в виду вот эти ходульные интересы, которые нам назначены, чтобы мы чувствовали себя хорошими. Я хорошая, я иду в оперу. А если плохой, то к женщине.
Нет, я, может быть, понимаю просто это, что Юля говорит, что когда мы себя закрываем, да, вот в том числе и искусством, но которое только лично для нас, и нам кажется, что мы встречаемся в этом искусстве взаимодействием, на самом деле мы остаемся одинокими. Потому что для встречи, конечно, нужен контакт с другой личностью. Однозначно. Это может быть и в искусстве, и просто на улице. Наверное, об этом.
Да, конечно. Это риск, но он...
Да.
Но это жизнь.
Да.
Петь, что ли, сейчас? Я не понимаю, что делать.
Можно.
Спорить с вами невозможно, потому что вы все... А у вас есть тайна одна, дяденьки. Вы причастны к нашей церкви, которая уже так поругана, что рождает каждый день десятки атеистов.
А ничего, церковь всегда сильна своими лучшими представителями, и вот мы сегодня вспоминали его, и если позволите, Ольга, еще раз скажу. Именно митрополит Антоний Сужский вот в современном философском, богословском поле он раскрыл тайну встречи, ну, скажем так, приоткрыл. И ведь он говорил о чем? Он говорил о том, что когда-то те люди, которые потом распространили христианское учение по всему миру, апостолы, они хоть были родственниками по отношению друг к другу, вместе работали, там рыбу ловили, они знали друг друга, но их подлинная встреча состоялась тогда, когда они сначала увидели своего учителя Христа, и только потом через Христа они лучше узнали друг друга. И вот эта сопричастность, мое любимое слово, я должен был его сегодня произнести, да, сопричастность вот одной мистии, сопричастность одной жизни, сопричастность одному обществу как раз и сделала их по-настоящему встретившимися людьми. Вот митрополит Антоний в своей беседе, которая называется «Встреча», он не писал, он беседовал, но записано это уже под названием «Встреча». Он как раз вот об этом говорит. И мне кажется, что как важно, чтобы между двумя личностями, которые встречаются, был сторонний наблюдатель, который эту встречу делает возможной и полноценной, и эту встречу наполняет. Конечно, для христианина это Бог, конечно же.
Я еще хочу напомнить другие возможности встречи, например, текст. Флоренский оказался один из толпов христианства для Филоненко, автор, который за много лет до чтения текста Филоненко умер уже. Да, Давид, что?
Вот тоже интересно, вот про текст сказали. Я вспомнил момент... Как Антоний Сурочки рассказывал о том, как он Бога встретил. Он читал Библию, и в этот момент он понял, что вот там Бог.
Люди, перед этим скажите, еще смешно очень. Он же был мальчик, сын иммигрантов, и жили они, мысли только о возвращении России, и он был такой мальчик, бойскаут такой.
Скаут,
очень,
да.
Он учился там воевать, спортом заниматься. Он хотел с оружием отвоевать родину свою, и вдруг приходит к ним на вечерние занятия и просит явиться на встречу со каким-то священником.
Да.
Очень авторитетный педагог. Он встречается, этот дурацкий священник начинает все врать. просто врет и все. И тогда он прибегает домой, выбирает самое короткое Евангелие. И вот в этот момент, когда он читает, он и видит того, про кого только что все врало.
Он почувствовал присутствие его.
Да, да, но это талант.
Это встреча
состояла. Талант Сорожского, когда он Христа почувствовал через буквы книги, печатные книги. Угу. Ну, не всякому из нас дает такой талант.
Но талант-то есть в каждом, и возможность встречи, и встречи с Богом, и встречи с любимым есть в каждом человеке. Только вопрос, наверное, уже других наших встреч. Почему кто-то эту встречу пропускает? Почему ее кто-то не замечает? Почему кто-то ее отвергает? Встретившись, он отвергает. Вот почему мы не можем сохранить результаты этой встречи? Да? Вот если любовь, то такая, как в самый первый день, когда увидели друг друга только что. Почему эта любовь потом меркнет? Почему она потом становится другой? Почему привычка начинает главенствовать? А вот этот запал любви да на всю жизнь, да еще и по которой переходит да, вечность.
Нормально,
ух!
Переходит...
Здорово.
И у нас даже праздник такой появился, Петра и Феврония, да? Когда
появился.
Переходит, да. И потом вы описываете тот гормональный строй, который сопровождает.
Оля, все сводит на физиологию.
Что делать? Но мы же так же животные. Оля. А животные во многих отношениях.
А я как раз о творческом вдохновении, которое может быть нескончаемым. Не только ждать музу, но самому культивировать это вдохновение в себе.
А потом читаешь и тошнит.
Да, конечно.
Лучше подождать музу.
Нет, я имею в виду творчество в жизни, житейское. Не обязательно в искусстве.
Откуда у меня? Это очень известно. Боящийся несовершенно любви. Вот откуда в голове-то? Боящийся несовершенно.
Проверим после передачи.
Да, ну я сейчас проверю, а вы пока продолжайте дозволенные речи.
Совершенно любовь изгоняет страх. Вот такое еще есть. Совершенно любовь изгоняет страх.
Ну, это о материнстве, конечно, речь.
Нет.
Почему нет? Почему нет?
Ну, потому что это обо всем. Это вообще любви, в принципе, таковой. Не только материнство, мне кажется. Я просто не такой у меня опыта, поэтому материнство.
Давид, какой-то очень волновался человек, на WhatsApp вас спрашивал, почему христианские страны вы посещали. А вы считаете, встреча может состояться только в христианской стране?
Нет, но христианские страны... Это просто близкие к нам страны по духу. И для начала, как первая поездка, она, конечно, вот в более-менее такую... христианскую страну захотят отправиться, но потом уже, может быть, Африка, может быть, что-то другое, что-то такое. Почему бы и нет?
Но Африка тоже христианская.
Подождите, там нужно прививки. Вот это нам сказал семинарист, студент 4-го курса Духовной Академии Давид Бобров. Счастливых путешествий.
Спасибо.
Давид. С нами была педагог, преподаватель литературы 654-й школы Юлия Владимировна Казакова. Как у вас со встречами?
У меня, ну, хорошо, и меня ожидают в скором встречи с учениками, да, в скорости совсем.
Это удивительно, как педагоги не выгорают. Они же как священники. Священники тоже должны выгорать. И с нами сегодня священники.
Они не должны, Оля.
Они не должны, но выгорают. У них работа по 24 часа. Нормальный священник носит с собой два телефона, и оба постоянно звонят.
Если, как митрополит Антоний, все время быть в состоянии встречи с Богом, то не выгоришь.
Ну, как сказал нам директор епархиальных курсов религиозного образования священник отец Илья Владимирович Макаров. Сегодняшний эфир провели Евгения Дугарева, Ольга Афанасьева. Спасибо всем участникам.
Спасибо за встречу.